Итак, мы наконец начинаем. Начинаем наконец. Здравствуйте, люди. Мне по праву рождения принадлежит свобода высказывания и право трактовать свои высказывания. Трактовать высказывания автора принадлежит исключительно автору высказывания. Лекция будет сегодня такая. Признак благородной души. То есть душ много, есть атма душа, есть махатма, великая душа, а вот благородная душа. Признак, откуда это взялось выражение? Это Эзоп, ну, знаменитый Эзоп, который сказал, что благодарность – это признак благородной души. То есть не все люди, ну, возьмем только людей, хотя души, они же во всех. Не все люди, оказывается, могут принимать благодарность, и не все могут благодарить. Конечно, можно сделать вид, что не сказали спасибо, пожалуйста, или сказать ой, спасибо. Но будет ли это, ну, де юре будет, или это, или де-факто, понимаете? И я скажу симптоматику, что после благодарности следует. Вообще, я хочу сказать, что есть две великие движущие силы мироздания. Это свобода воли и благодарность, как ни странно. Про свободу воли много говорили. Вот. Ну, я хочу так, как эпиграфом сказать, есть такой товарищ Цицерон, который, ну, не вызывает сомнений, что он, ну, непростой человек, раз мы до сих пор знаем его имя. Что он говорит о благодарности? Я зачитаю. Ну, это пусть станет эпиграфом. «Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умение быть благодарным». Оказывается, вот этот умник говорит, еще надо, не каждый обладает этим качеством. Ибо чувство благодарности – это не только высочайшая добродетель, это мать всех других добродетелей. Цицерон. Марк Тулий Цицерон. Ну, ну это вот великие там души так это почитают благодарность. А как говорит, ну, технически, вот есть там Википедия, есть энциклопедия, как они, ну, оценивают, что это такое, да. Ну, там немножко так, более сухо. Благодарность – это чувство признательности за сделанное добро, а также разные способы выражения этого чувства. Благодарность – чувство сложное на базе эмоциональной и рациональной оценки, происходящее выражение которого сильно ритуализировано. Понимаете? Там, где вклинивается слово «ритуал», это наводит на такую мысль, что это что-то такое вот с верхних там планов. Потому что когда чуть что-то сделал, тут раз и получилось. Какая-то магия, какая-то мистика, ритуал. Вот он, ну, такой буфер между вот невидимым и видимым. Так вот, благодарность – это ритуал. Это ритуал, и не каждый может и хочет это делать. Вот. Свобода воли и благодарность – это сакральные вещи. И YouTube это понимает. Итак, и сегодняшняя тема, я уже забыл, Люба, как?
О душе вы хотели сказать.
О душе, да, как же там, как тема называлась? Признак благородной души. Признак благородной души. И Эзоп говорит, благодарность – это признак благородной души. То есть тема такая – благодарность. Ага. Во-первых, из этого понятно, что благородные души – это сильные души. Из этого следует, что неблагодарные люди – это слабые люди. Вот зачастую мы любим рассуждать о глобальных мировых проблемах, что, ну, мало внимания обращаем на то, вот, какие там критические ситуации в семье, на работе, во взаимоотношениях там, с друзьями. Это, ну, это неудивительно. Ведь такая работа, которая вот у нас под носом, она требует нашего вмешательства. Тут не отвертишься никуда, что мы это можем сделать. А когда говорить там о каких-то глобалистах, чем мы там, как мы там туда руки дотянем, ну, можно ничего не делать, просто там на кухнях рассуждать. А вот когда лично касается, приходится что-то делать. То есть человек, который не может решить свои внутренние проблемы, вряд ли может быть благодарным. У него просто нет этой силы. Тело неблагодарности такая. Ну, все просто. Я сначала просто, а потом мы покопаемся в деталях, детализируем. Все просто. У бескорыстных благодарность есть. У торгашей, то есть не бескорыстных, Они, конечно, позиционируют себя как супердуховные, утонченные люди. Они говорят, мы инвестируем в духовность свое там время, мы обмениваемся энергией. То есть они, у них вот такая нищенская философия. То есть у торгашей ее нет. У бескорыстных благодарность есть, у торгашей ее нет. Почему? Потому что бескорыстие черпается из безлимитного источника. Это люди, это дети Бога. У них бескорысть. Сколько надо, руку протянул, столько есть. У тех строго все ограничено. Там карма. И поэтому подсчеты эти ведут, а эти не ведут. Они хотели бы, может, не вести. И не оскудевает рука дающая только у бескорыстных. У корыстолюбивых она оскудевает сразу. То есть благодарность черпается из того же источника. Поэтому торгаши тире, они суть безбожники и ее не имеют. Ну, чем-то можно там торговать, но мы все знаем, что здоровье не купишь, авторитет не купишь, ну, многие вещи не купишь. Ты время не можешь купить себе, да? Раз сердце остановилось и все, и вот ты хоть миллионер, и ничего ты не сделаешь. А многие миллионеры болеют и вылечиться не могут. Вот не могут, то есть нести, то есть это Бог дает. И Иисус не зря вот только торгашей плеткой гонял, я больше не помню, кого он еще гонял. Только потому что есть, конечно, платформа такая, где вот Богу Богова, Кесарю Кесарева, но там, где Богова, там нужна плеточка. Там их выгонять с этой площадки, и которые вот эти торгаши прутся на, и расписывают себя как таких, ну и вся вселенная, ну, протестует, мягко говоря. Поэтому добро делается только бескорыстием. И такое действие, бескорыстное действие, то есть корыстное действие добром не является. Не является. Оно уже оплачено и все. Все. Это кармическое взаимосвязь. Добро — это когда я что-то получил. Добро, добро, добродеяние. Благодарю. Не говорится «благо продаю», а «благодарю». То есть я получил подарок и ничего туда не должен. Ну, спасибо от всей души и все. И то это Бог меня это. Я от себя ж ничего ж тогда не оторвал, получается. Итак, такое действие, вот такое действительно, оно побуждает у того, кто ему подвергся, вот этому добродеянию, он тоже становится бескорыстным. Это распространяется. То есть распространяется как и болезнь, но здоровье тоже распространяется. Вот, ну, я какой пример привести такой? Классический. Вот есть знаменитое произведение, там «Отверженный», кто-то, Гюго. Кто-то читали, да? Ну, да, читали. Вот. Там был такой Жан Вальжан, каторжник, который, ну, обижен на весь свет. Он провел там сколько-то, 19 или сколько, я не помню, долго в тюрьме. И приютил его священник. Он его ограбил, этого священника. Взял там подсвечники какие-то, столовое серебро. Его полиция тут же накрыла, поймала, привезли. И тут ему снова чуть не пожизненное. А тот говорит, что вы, отпустите, я ему подарил. И нахуй сказал, употребите это на добрые дела. Я выкупаю вашу душу этим серебром. И потом он стал там, этот, он неграмотный совершенно, употребил вот эти ценности, стал мэром города, и городок стал процветать. И он стал чистейшим, практически святым человеком. И даже полиция, которая за ним, полицейский потом, который гонялся, он встретился с этим, и когда он понял, что это чистейшая душа, он просто взял и утопился. Потому что, а он всю жизнь посвятил, чтобы доказать, что этот мэр не мэр, а бывший каторжник, а каторжник не может быть. Но когда он увидел это, он его отпустил. Вот, и это вот тот сделал еще тот священник. То есть это передается. Понимаете, это сила. Ведь в этом мире материально все имеет свою инерцию. Почему курить трудно бросить? Потому что вчера, позавчера, позавчера курил, инерция материальная. И вот эти вредные привычки инерциальные, ну, инерции. А кто-то говорит, отпускаются эти грехи. И он больше не хочет, как будто вот не было вчерашнего. Вот что такое. И благодарность имеет ту же природу, трансцендентную. То есть, если же действует не альтруист, то не может быть сделано ни одного доброго дела, если действует не альтруист. Возникает кармическая взаимосвязь, рабство. Я что-то делаю человеку, но я делаю из своего источника, потому что я думаю, чтобы спасибо хотя бы сказал, хоть чтобы как-то монетизировал этот, ну, процесс, хоть славу, чтобы я в собственных глазах как-то поднялся. И тот чувствует, что это не даром. А сверху смотрит, что он не от Бога, вот так вот, там, где левая, не знает, что там правая делает, а для себя он это делает. И этот человек хочет, не хочет, но он возникает кармическая зависимость, он становится должником. Я ему что-то дал, но теперь он мой раб получается. И поэтому говорят, за добро платят злом. Нет, за добро платят только добром, а если я делаю зло под именем, то есть карма это зло. Под личиной добра, то ко мне возникается... Ну, возвращается зло, а я безмерно удивляюсь, от чего это, какие вокруг меня, я один такой тут святой. Вот, и возникает кармическая взаимосвязь, рабство, а это как, даже рабство ну, не вызывает благодарность, если меня кто-то поработил. И вот я зачитаю, у меня есть вещдок, из Библии есть такое, я нашел, Луки 17:10. Мы, рабы, ничего не стоящие, про рабство говорят. Потому что сделали, что должны были сделать. То есть не герои исполняют или не исполняют свой долг, а герои делают что-то еще сверх долга. Вот настоящие, вот, которые за что благодарят, благодарят, я сделал свое, на мое есть мой ресурс, а потом я делаю что-то, потому что хочу, и Бог мне это дает. И вот это Божье там прививается, и как действительно дар. Свое даром не является. И вот эти люди, вот это от апостолов, там, они говорят, мы рабы, потому что сделали, что должны были сделать. Да. Ну, мы ближним должны помогать, должны там, вот самым ближним. И значит, ты раб, раб, кармическое такое существо, тварь дрожащая, там еще написано, по-моему. Вот такое. То есть, еще раз, если действует не альтруист, то не может быть сделано ни одного доброго дела. В принципе, возникает кармическая взаимосвязь, рабство, а это не может вызвать благодарности. То есть тема неблагодарности, она очень такая конфликтная, ибо ожидается доброе отношение, а в ответ отношение всегда, которое идет к разрыву. Почему? Потому что все хотят вырваться с рабства, и поэтому мне кто-то там спонсирует, а мне что-то вот ничего хорошего, доброго я туда что-то не думаю, и потом мне хочется обрубить отношения, потому что я понимаю, что мне надо платить, а мне нечем платить. Настоящее добро вот на, и забудь, ты мне ничего не должен. Вот это добро. А если за свой ресурс, какое же это добро? Это никакое не добро. То есть, и возникает мощнейшая иллюзия несправедливости со стороны дающего, который дает, и он думает, вот я такой добренький, вот такой добренький. Заметили, приходит какой-то человек, там женщина, пирожки какие-то раздает, а вот не хочется у нее что-то брать. А кто-то приходит, дает и хочется, и да еще. А вот у меня что-то не хочется брать. Потому что корыстный человек. И все, что он делает, ну, и лучше вот не связываться. А бескорыстный человек, связаться с ним все равно, что с Богом связаться, понимаете? Он вот это вот лишнее тебе дает, а это лишнее Божие. Оно самое вкусное. Называется просад. Просад это не только... А еда, которая священная, это какая-то свежая мысль, это что-то, какой-то инсайт тебе пришел, это просад. И это то, что бескорыстно тебе дано от Бога. Вот. И оно не может быть забрано. Это знаете, как в кармических вот этих законах, если там, ну, как человек там не наворовался, как бы он ему какая тюрьма не светила, но то, что он выиграл в лотерее, то, что ему подарили, не может, не подлежит конфискации. Потому что там, ну, там добро, там его подарили. А не то, что он заработал своим капиталистическим трудом таким, понимаете, вот обманным. Вот, именно из-за неблагодарности... В общем, мощнейшая иллюзия несправедливости возникает. Люди не понимают, что это такое, и на этой почве думают, что Бога нету. Ну нету Бога, как он допустил? И Бога действительно нет в жизни корыстных людей. Он оттуда уходит, говорит, вы хотите без меня? Давайте. И именно из-за неблагодарности рушатся семейные узы, рушатся семейные, ну, дружеские какие-то отношения. Вот она такая коварная. Вот мы уже выяснили, какие действия ведут к благодарности, какие нет. Поэтому не надо делать действия, ведущих к неблагодарности. Какие это действия? Я же говорил только сейчас. Какие действия? Потому что эти... Ну, это когда я хочу показаться благодарным. Просто скажи...
Корыстный.
Нет, просто не надо быть лицемером и сказаться, потому что это очень опасно. Надо сказать, пошел вон, знать ничего не знаю, я жмот, ничего тебе не дам. Это безопаснее. Потому что если я сыграю роль благородного человека, а сам им не являюсь, это я закладываю мину разрушительного действия, которое потом так жахнет, от моей жизни ничего не останется. И я буду ходить, не понимая что-то. Кстати, таких людей не любят. А вот которые, может быть, резкие, неправильные, нетолерантные, что говорят, то думают, может, как-то нецензурно. Они же за пазухой ничего не имеют, они все на виду. И Бог их больше почитает, чем вот таких. И мы к ним как-то, мы не чувствуем от них какой-то опасности, потому что, а это вроде хороший человек, а ну его подальше. Потому что это какой-то, ну... Это агенты дьявола, я бы скажу. Такие вот такие. И они же, дьявол умеет. И я напомню, что утонченный грех неотличим от добродетели. Если его отличить, ну, и он самый опасный считается. Итак, мы рассмотрели, как неблагодарность рождает человек при следующей корыстные цели. Но есть еще вариант, когда вместо благодарности получают агрессию, когда помогают тому, кому помогать нельзя. Ведь не всем можно помогать. И мы знаем много там ведических историй, там библейских историй, там типа Иисус идет, там 40 человек валяется в немощи, одно вылечил, а 39 оставил. Ему говорит, а что? А он говорит, а мне Бог насчет них ничего, отец свой ничего не говорил. Вот. И вот, как это мы, это же там какой-то там Иисус какой-то там просветленный. Вот идешь там мимо церкви, или кто-то там, кто-то просит, и одному вот хочется дать, а другому не хочется дать. Причем мы не вникали, что они вот это просят. Вот хочется, изнутри Бог говорит, вот этому надо, а вот этому не надо. Не надо, потому что благими намерениями выслана дорога в ад. И поэтому не надо дознания, доследования, кому надо, кому не надо. Бог изнутри подсказывает. Главное не рвать с ним отношения. Как не рвать с ним отношения? Не надо подделываться под Божью деятельность. Просто делай, что он тебе скажет, и все. И тогда ты будешь иметь чистую информацию, правильную. Ну и не заблудишься вот в этом мире. И поэтому же говорится, что вот помощь может способствовать развращению, например. Да, услышали там, не мечите бисер перед свиньями, ибо свиньи обратятся и потопчут вас. Или, например, вот в Бхагавадгите 18.67 написано, там Кришна рассказал вот это вот такое знание, вот с этим знанием теперь тебе вообще полный фэншуй по жизни, все будет хорошо. И тут же добавляет следующее, это никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан мне и не хочет служить и завидует мне. Ну, у кого там гордыня, все такие дела. То есть, ну, это характеристика эгоиста. Вот. И люди так думают, ну как же так? Вот люди. Вот мы, ну, изучаем всякие такие вещи, ну, чтобы нормально жить, а всем не только хочет нормально жить, а служить еще обществу, ну, призвание там проклевывается, как цыпленок вот эту хочет к скорлупу. Мы же для этого-то и родились, чтобы вот это призвание, предназначение, хочется, чтобы не только для себя. Никто не хочет быть плохим, никто не хочет. А вот не получается. А я раз, бах, и не востребован. Иди, говорит, отсюда, не надо. И вот мы хотим вот это делать добро, причинить такое добро. А мы не квалифицированы, и нас избегают, потому что смотрят и видят во мне эгоиста, видят, ну, корыстного, что ты на самом деле никакое не добро, а... И вот человек говорит, я так старался, но люди такие прорываются, все-таки причиняют добро, догоняют и причиняют добро. И потом у них что-то случается, и он говорит, вот ко мне вот приходят, и говорит, вот даже спасибо никто не сказал. И человек начинает мучиться, переживать, что настроение падает, говорит, как вот душу отравили. Это вот такие мысли у эгоиста только бывают, потому что он за просто так вообще никогда ничего не делает. И это не ему душу отравили, это его вечно голодное эго не подкормили. И поэтому он от голода, это вот, говорит, душу. Альтруист вообще об этом не переживает. Он дитя Божие, дитя света, а свет он, ну что, он должен светить, он не может не светить, да. Он дает там и не считает. Он относится к этим делам совершенно спокойно, похвалят, поругают или вообще не заметят. Ему главное, чтобы было куда светить, потому что он не может. Вот как, знаете, как донора, если там перестает кровь сдавать, его начинает это хумарить, говорят, вот так вот. Кровь вырабатывается, куда-то надо ее деть. Так и вот эти люди света, они дающие, они просто не могут не давать. Ну, а... И они не считают свои действия, они просто ищут, как вот рынок сбыта, говорят, да, вот, вот если на те капиталистические отношения, куда бы вот это смотрят. И смотрят, но как только они не туда, вот, им сразу прикрывают кран. Бог говорит, куда? Пускай он побудет немножко при капитализме, поймет, что там не надо быть, перейдет на мою сторону, вот тогда ему и дашь подъемный. А сейчас пока рано. Сейчас ты его, а он, не дай бог, подумает, что он правильно мыслит, что ему вот это привалило. Вот. И вообще, это касается всех. Периодически, какой бы ты альтруист ни был, на новом уровне там другие задачи, и то, что на том уровне было можно, но там вот уже нельзя. То есть, когда мы движемся вверх, мы все больше и больше делаемся благодарными. Эгоист, когда движется вверх, он все больше и больше делается такой свиньей неблагодарной, потому что это вы от меня зависите, это мои деньги, это я вам дал рабочие там какие-то места, не подходите ко мне. А чем выше человек, он понимает, что ну, он же дающий, ему, ну, и он ищет, кому еще дать, кому еще дать, кому еще там послужить, понимаете, да, и себя видит меньше даже. Вот как знаменитая вот в Махабхарате была, там два персонажа, Дуритхана и Юдхиштхира. И вот они пошли, им там гуру сказал, пойдите, найдите, кто выше вас и кто ниже вас. И вот Юдхиштхира пришел и говорит, все выше меня, я, все, он видит всех, ну, Божье призвание, вот такое, пускай не раскрытое. А Дуритхана вернулся назад и говорит, все, вот, ну, ну, не отсвечивают против меня вообще никак. Вот, вот я самый такой. И это понял, говорит, да, наверное, Юдхиштхира все-таки будет царь, не этот вот. Вот такой был тест. Итак, нам вот всегда кажется, что мы так много сделали. Ну, да, может быть и много, но мы же вообще-то перед Богом ходим, он там смотрит, он помнит абсолютно все. Но нам досадно, что люди об этом не помнят и не замечают. Потому что вот благодарю, в самом слове говорим, не благо продаю. Благо нельзя ни купить, продать его тоже, ну нельзя, это не продающиеся вещи. Вот вспоминаем апокалипсис. Апокалипсис, например, там что написано. А наступят вот времена, ребята, когда никто не будет, имеющий штамп зверя в теле, да? Мы это знаем сейчас от укола. Вот у человека укололи, его там... Электроникой можно уже все его данные считать. Он уже, ну... Вот это метка зверя. Раньше думали, может, это там, там вот этот какой-то код, может, это. А сейчас понятно. Это биологическая штука, это технология. И вот тот, кто получил вот это вот, чем они кончат эту метку зверя? Они могут продавать и покупать в магазинах. А вот кто не получил метку зверя, кто не разрешил себя колоть от какой-то там холеры всемирной, а он не сможет покупать и продавать. Значит что? Помрет с голоду, если не станет благодарным. Потому что если он не станет благодарным, это та всемирная валюта. Не всемирная, это вселенская валюта. Если человек благодарен, все к нему поворачиваются лицом и готовы последние выложить. Если он неблагодарная скотина... Кстати, вот благодарность... По отношению к людям и по отношению к Богу это имеет одну и ту же природу. Если я Богу так благодарю, благодарю тебя, Боже, ой, как все хорошо, а вот эти так, уйдите, не мешайте мне Бога благодарить. То есть это тест, потому что если взять, например, Бхактивинода Тхакура, вот на алтаре у нас там, когда он весь систематизировал Шримад-Бхагава там, и свел его там в одну брошюрку, он немножечко написал там на 15 страницах, все, что когда было, как веды писались, переписывались, а остальное, львиную часть посвятил отношениям. И отношения с Богом, они родительские, дружеские, супружеские. И они где? Вот, у меня, если есть этот комплект, если у меня тысячи друзей, если у меня там дети, внуки и все такое, значит, у меня есть отношения с Богом. А если я Бог такой одиночка, ты хоть что говори, у тебя духовности ноль. Вот о чем говорит Бхактивинода Тхакур. И поэтому... Апокалипсис. Апокалипсис. В общем, те, которые не будут иметь в себе начертания зверя, не смогут ни покупать, ни продавать. А те, которые будут иметь начертания зверя, они все умрут, сказано. Умрут, причем в страшных язвах. Описано, да. Вот вышки включат, и тогда мы это увидим. Вот. И это хорошо, понимаете? Потому что это Божий план. Как ни говорили там глобалисты, вот это все такое, но это Божий план, это значит, останутся только Божьи. Но остальные на каких-то других планетах будут дорабатывать то, что здесь. А тут, извините, поменялась погода, ситуация, и здесь должны жить вот такие вот. То есть эгоистам и неблагодарным, ну, не получается жить. Планета меняет статус. Поэтому есть время стать благодарными. Итак, мы идем к коммунизму, Божье мироустройство. Коммунизм это от каждого по способностям, каждому
по потребностям.
Независимо, инвалид ты, много даешь, мало даешь, все твои потребности будут удовлетворены. Благодарный человек живет всегда при коммунизме, что бы вокруг них не было, какая политическая обстановка. Если ты... Что-то тебе там не хватает, ни ум пурнам, ты не полное целое, у тебя не сопровождает сила, победа, изобилие, нравственная чистота. Это означает, что ты живешь при капитализме. И капитализм не здесь, не в этой стране, а у тебя в сердце. И он называется неблагодарность. Неблагодарность. Вот, я сейчас зачитаю, было видео, называлось «Самый страшный грех» Андрея Чиркова. И там пишет София. Но она пишет и для Андрея Чиркова, и для меня. Вопрос для Виктора. Как вы относитесь к тому поколению, когда учителя были практически все коммунистами? Виктор Федорович относится даже сейчас к их памяти достаточно уважительно. Вспоминает иногда даже Сартра с большим уважением. Это такой есть Жан-Поль Сартр, французский философ, писатель. Лауреат Нобелевской премии по литературе. Так он, ему выражение такое. Любой антикоммунизм, антикоммунист сволочь. Вот. И сейчас в России, кто у себя там выложит, его там банят. Потому что там тоже декоммунизация идет, не только у нас. То есть везде одна ж песня. Да? В то же время говорит, это я говорю, в то же время, что безбожников, в кавычках, в скобках, коммунистов ждет самое страшное наказание. То есть вот человек, который пишет, он говорит, что он думает, что коммунисты и есть безбожники. И дальше. Дело в том, что все мои учителя коммунисты имели светлейшие души. Пытались воспитать людей нравственной чистоты и высокой моральной ответственности. Мой преподаватель, к примеру, ни одного раза не нарушил золотого правила этики. У него практически не было эго. Знаете ли, что душа этого светлого, высоконравственного, прекрасного человека, делавшим людям только добро, будет... значит ли это, что душа этого человека будет уничтожена или направлена в низкочастотное измерение только потому, что он был коммунистом, в скобках, безбожником, как говорит Виктор Федорович. Хотя, конечно, в сердце у него всегда был Бог, иначе он не смог бы всю жизнь бескорыстно отдавать жизнь другим. Буду благодарна, если Виктор Федорович прокомментирует, очень переживаю за любимого учителя, да и дедушки моего поколения, коммунисты, сколько их, безбожники, жизни своей не жалели ни на войне, ни на целине, будут ли спасены эти достойные души. Вот мой ответ такой. Безбожниками коммунистов объявила продажная религия. Официальная религия захвачена детьми дьявола и защищает интересы паразитической верхушки. Божественное мироустройство именно коммунистическое. И поэтому продажным религиям при коммунизме стало тесно. И они сразу завыли. Вы посмотрите, ну смотрите, как при капитализме они расцветают. Возьмите любую там религии и все. И как только, например, вот как только декоммунизация въехала на постсоветское пространство, религии, именно организованные религии, расцвели махровым цветом. Махровым. И по мере усиления оккупации Украины или России, при уничтожении научного, промышленного потенциала, образования, медицины, религия просто цветет и пахнет. Цветет и пахнет. Вот. Например, там, да, когда вот эти горячие точки, конфликты пошли, вот это, кришнаитов не брали даже на фронт. Достаточно было справочку дать, что я адепт Хари Кришна, и, потому что, ну, таких идиотов, это же такой генофонд, наоборот, надо расплодить побольше, потому что они вот вне политики. Я много раз говорил, что все святые, они в первую очередь политики. Кстати, идиот переводится с греческого человек вне политики. Потому что мало того, Мало того, что ты молодец, что ты это кушаешь, это не кушаешь, мантры поешь, всем служишь, никому зла не делаешь, но под чьим ты началом и кому ты подчиняешься. Если это негодяй, если это ну, какой-то сатанюга, то весь твой ресурс идет в фонд дьявола. И ты за это будешь отвечать. Поэтому политика, прежде всего, мало. Лучше ты будешь плохой, но хотя бы служить хорошему. Малым, но хорошему. Чем вот ты такой хороший? Тебя же рассматривают не как ресурс, а куда этот ресурс направлен. Поэтому люди вне политики – идиоты. Приведи с греческого перевод. Или смотрите, вот когда, например, Вторая мировая война, когда фашизм въехал на территорию Советского Союза, на оккупированных территориях, фашисты строили храмы православные, да. Табак, водка, храмы, табак, водка, храмы. Да. Так строили, когда вот, как до этого не строили. Значит, наверное, это было выгодно. То есть, ну как вот у славянской пословицы есть, Бог не в бревнах. Он в ребрах. Понимаете, да? Вот внутри он там, да. Ну и Библия сама же говорит, он Царство Божие внутри вас, внутри вас. Веды говорят, внутри вас параматма находится. Настоящие коммунисты это и есть Божьи люди. Только настоящие, я имею в виду настоящие. Не какие-то бюрократические приживалы. Вот. И вопрос продолжается. Спросите у Виктора Федоровича относительно его лекции «Твердая оболочка». Смотрел ли он бразильский фильм 2010-го «Наш очаг». Он в России называется «Спиритуальное путешествие», так как он описывает чистилище и центр восстановления душ, мягко говоря, не совсем соответствует той концепции подземного мира, которая описана на лекции. То, что я описывал, это я описывал Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам там описывается 14 уровней, которые окружены 8 оболочками, и там везде хорошо, и там никакого чистилища нет. Чистилище – это то, что находится между уровнями, между там первым и вторым. Это, знаете, такой как тамбур, как шлюз. Когда, то есть это можно сравнить, например, вот, кто там помнит со школы, периодической системы Менделеева, то, что мы имеем, например, там, вот элементы, это на самом деле устойчивые изотопы. А вот между ними есть бесчисленное множество неустойчивых изотопов. И вот и все, которые материальные вселенные, чтобы находились, там надо иметь достаточное количество эгоизма, иначе оттуда ты тебя так булька и тебя выкинет оттуда. Но если и эгоизм зашкаливает, например, вот на этом уровне планетарном, столько эгоиста нормально. А вот на следующем надо поменьше немножко. И вот в чистилище тебе зачищают лишний эгоизм, лишняя неблагодарность. Неблагодарность. Это есть чистилище. Кстати, если посмотреть, где это чистилище, оно имеет место и вот в планетарной системе. Например, вот отмечают там 40 дней, да, вот после там похорон. 40 дней. Вы знаете, что 40 дней это период обращения Меркурия, например, да, а там вот солнышко дальше, да. Тут вот это механизм работает, вот он на глазах, люди просто в упор смотрят, не видят. Все это так, все это. И число 66, например, вот откуда оно взялось, о, это там иудеев там посчитали, там и получилось 666. Не, на самом деле, если взять это сидерический этот оборот Марса, разделить на оборот Луны, вам получится, посчитайте на калькуляторе, будет 665,999999. Марс что такое? Это либо воин, либо бандит какой-то, ну что-то такое агрессивное, силовое. А Луна это, ну, такое бесхребетное. Она вот, большая Луна, она и зло тебя увеличит, и добро увеличит. Если там маленький серп такой, и ты что-то там плохое изобразил, то ну, последствия будут небольшие. При полнолунии плохое, потом хлебать будешь долго. Хорошее сделаешь при полнолунии тоже, оно просто усиливает. И вот если вот эту бесхребетность помножить на агрессивность, вот вам и будет число зверя. Все в материальном мире это есть. Не надо вот такая мистика. То есть нас от науки специально подальше, чтобы мы, потому что человек научного склада ума, как Бхактивинода Тхакур, он их пух и прах там разгромил, вот этих вот, ну, который опиум для народа. Он сказал, вот на самом деле. И на цифрах все доказал. Он доказал, когда была Кали-Юга, когда что наступит, вот эти все сроки, там, Маха-Юги, он все это переделал. Можете прочитать Бхагавата Пурана, там все на это пишет. Все это пишет. Вот, потому что он ученый. Он ученый, он святой, он бесов гонял, он людей исцелял, имел детей много, больше 10. То есть это полнокровный, нормальный человек. Вот это нормально. А те, которые... То есть он сильный человек и благодарный. Благодарный. Итак, это что я говорил? Это я отвечал на вопрос, что а где же чистилище, а где же ад? Ад вот между тем и тем. Лишнее счищает, чтобы перейти дальше. Ну, как, например, как вот боксеры им перейти там с тяжелого веса в легкий, им надо на скакалке попрыгать, вес сбросить, чтобы иначе их туда не примут в ту категорию. Или, например, и вот этих, на самом деле, вот это вот чистилище мы переживаем, ну, ежедневно. Ежедневно у нас какая-то нервотрепка, какой-то выбор. И вот это такая микро, это. Вообще, вот эти, когда говорится об устройстве Вселенной, говорится, вот такой уровень, духовный уровень, материальный уровень. Это как натуральный ряд чисел. 1, 2, 3, 4. А между 1 и 2 есть 0,5, 0,75. А есть там бесконечные периодические и непериодические дроби. Там бесчисленное множество вот этих вот. То есть мы постоянно вот это... То есть отдельно фиксированных адов, это еврейские народные сказки для устрашения народа. И об этом говорят... Ну, просветленные учителя и отцы церкви говорят. Это просто сказки для устрашения народа. И там это было придумано во времена инквизиции, и они описаны даже тех, ну, в красках средневековья. Тоже уже указывает, когда они были придуманы. Вот, то есть никакого чистилища. Итак, есть еще такое явление, называется медвежья услуга. Думаешь, что делаешь благо, да, а на деле организуешь неприятности. Важно не просто проявлять любовь, а проявлять, как человеку это надо, а не как ты думаешь, ему надо, да, со своей. Мы же хотим по образу и подобию всех это сделать, и вот такую онкологическую, одинаковую вот эту вещь хотим сделать. Вот. И, наверное, вот отсутствие благодарности – это сигнал. А может, не надо ему делать то, что вот я делаю? Если он на тебя вот так усмотрит, это симптоматика того, куда ты лезешь. Куда ты лезешь. Наверное, не Божье дело. Наверное, ты Богом как-то не отсвечиваешь, и он это не воспринимает. Когда ты что-то делаешь, надеясь на обратную связь, это не значит, что тебе кто-то нуждается. Это просто твоя нищета вышла на охоту за энергией. Понимаете? Когда тебя никто не просит, а ты кому бы там помочь? Потому что, знаете, это вот героизм, альтруизм, благодарность, это вещи трансцендентные, гнев тоже трансцендентный. И они возникают, и ими не, ты не можешь управлять, ты не можешь их планировать. Вот, ты можешь что? Вот это предложение, оферта называется такое слово модное, от Бога. Он тебе предлагает, а ты это делаешь или нет. Гнев возникает в результате того, что ты что-то услышал или что-то там увидел. И также благодарность. Вот раз перед фактом. И ты сразу проявляешь героизм, благодарность и такие вещи. Но эти вещи не надо планировать. Вот запланированные эти вещи, эти приключения, ты потом с ними не разгребешься. Потому что приключения, которые организовывает для тебя Бог, трудности, которые, препятствия, которые организует для тебя Бог, они разрешимы. Потому что Он знает, что тебе дать, и сверхсилы не даст. И свое еще добавит с плеча, так сказать. А то, что ты сам себе организовал, Он говорит, ну и разгребайся сам. И ты там точно... увязнешь. Точно увязнешь. Один человек на моих глазах решил там поднять одну пару, которая вот, вот они пьют там и курят, он им там окружил, все, сел все условия. Через две недели он выпивал вместе с ними. Понимаете? И это был человек не слабый. А куда? Они тебя просили. Им хорошо было. Пускай они дойдут до самого дна, потом оттолкнутся и всплывут. А ты их вот на весу вот это держишь, спонсируешь. Нельзя, пускай они поймут. Нельзя их облегчать. Это на самом деле такая благодарность, не благодарность, а добродеяние является насилием. У меня лично был случай, когда однажды дома у меня толклись там человек 40 гостей. Я не помню, что было за какой праздник. И я вдруг, у меня образ кума. Думаю, что он вообще не пришел? И я отошел, представил его и увидел, что он вешается. Он просто веревку уже там это, вешается собирается. Я думаю, вот он что не пришел. Впоследствии так оказалось, он хотел вешаться. Я отошел и применил все, что я могу, что я там магия, мистика, я так сделаю, веревку эту порвал. В общем, он не повесился. На следующий день я ломаю два ребра. И думаю, чего, я же хороший человек, зачем мне два ребра? Перелистываю все справочники, которые, вот это, как называется, психосоматика. Чего от чего, да? Например, у женщины левая грудь болит, значит, у нее там с детьми непорядок, если даже их нет. Если правая грудь болит, значит, с мужем, или даже его нет. Такое отношение нет. Почки, все описано. Думаю, ребра причем. А там написано, что костные любые переломы – это насилие. Я иду, какое насилие совершал? И тут я вспоминаю этого своего кума. И ответ полный я нашел вот в этом, как это, не дельфийское, как же его, египетский оракул. Там тоже, ну, она похожа на идзин немножечко, такая штука. Но там очень много вот этих ответов, тысячи, тысячи. И там нашел, что... Ответ был такой, если бы ты не надо было туда влазить, куда ты нос не совал, он бы ничего не повесился, но тогда он бы пересмотрел свою жизнь, а так ты украл у него 2 года. И теперь он 2 года будет идти опять до этого состояния, опустится до этого дна, опять у него будет перелом, а ты просто его вот, благими намерениями выслал на дорогу в ад. Представляете, вот такая помощь, которую не просят, она классифицируется как вот... Ну, насилие и штрафуется, соответственно. И вот, ну, вот злые люди, которые не. Понимаете, как интересно? Люди, которые вот даже эгоисты, ничего не хотят, вот только у них все монетизировано, они меньше даже болеют. Потому что вот эта игра в такую божественность более опасна, чем откровенная. Те хотя бы честные. Те хотя бы честные. Итак. Настоящее добро не нуждается в благодарности. И поэтому, если ты охотишься за этой благодарностью, твое эго вышло на, твоя нищета вышла на охоту, чтобы тебя там это подхвалили, потому что ни одно живое существо не может двигаться вперед по жизни, называется депрессия, припарковала себя и все. Без вот этого бензина благодарности. Благодарность либо от людей должна идти, не сказали, молодец, верным путем, либо изнутри благодарность. Когда я просто делаю, не хочу знать, чтобы кто-то это знал, но мне хорошо от самого действия. Называется радость от своего могущества. Это, кстати, последние заключительные слова Бхагавад-гиты. Когда у меня есть радость от своего могущества, я не нуждаюсь, чтобы кто-то меня там оценивал. Потому что меня сам Бог оценил. Мне ясно, как белый день. Я даже не могу, может быть, и объяснить, почему это ну, так. Но я в этом уверен. И не собираюсь... никому доказывать. То есть настоящее добро не нуждается, это как аксиома, в благодарности. Потому что настоящее добро знает себе цену, имеет радость от своего могущества, а не от похвалы. Вот. И вот, ну, много таких известных как знатоков психологии человеческой, но один из них, вот знаменитый Дейл Карнеги, по этому поводу он сказал, я зачитаю его даже, если вы хотите, ну только если вы хотите, если не хотите, не надо. Вот если вы хотите стать счастливее, перестаньте думать о благодарности и неблагодарности и предавайтесь внутренней радости, которая приносит сама самоотдача. Самоотдача. Мы должны понимать, что не все люди, ну исходя из вот того, что я всю лекцию говорю, не все люди, нам надо учиться быть благодарными, потому что ну, не все благородные люди, а только благородные люди могут благодарить. И какой же процент благодарных людей? Иисус говорит 10%. 10%. Я зачитаю, у меня есть вещдок от Луки 17:11-18. Когда он ходил в одно селение, встретили его 10 прокаженных, которые говорили... Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев его, он сказал им, пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились. И только один из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. И тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, а где же еще 9? Как они не возвратились воздать славу Богу? Это вот я читаю, Луки 17:11-18. То есть такая статистика. 10% благодарных, а 90% свиньи неблагодарны. Знаете, они не обязательно свиньи неблагодарны. Они, может быть, ну так воспитаны. Они не, в родители спасибо, там не принято в семье было говорить. Очень много быть причин. И оказывается, этому надо научаться, этому надо научаться. Итак, если бы Иисус ориентировался на благодарность, он быстро бы прекратил свою деятельность. Он смотрит, отдачи-то нету, да? Не монетизирует процесс, понимаете? И значит, вот до свидания. А вот, а кто кричал, распни его? Те, которые там он исцелял, распни его, распни его. Одни просто из боязни, и только считанные единицы там тихоря плакали и не смели голос даже подать. Да? Вот, очень сильно что-то напоминает все это. То есть, а если вот ты сам ориентирован на благодарность, ну это не Иисуса касается, это всех нас касается, то, конечно, 90% тебе спасибо не скажут, а некоторые из этих 90 еще тебе и дулю покажут, и еще эти, ну, и тогда своя вся деятельность будет пропитана коростью и будет вызывать подозрения. Вы знаете, есть такой критерий, почему вот этот человек, он еще жив и не умирает. Если в человеке есть хоть капелька благодарности, капелька бескорысти, он будет жить. Но как только она закроется, только он обидится на кого, все, мгновенная смерть. Или машина сбивает, или что-то там какая-то болячка. Ну, проходите, садитесь, что вы. Вот там, кстати, и можно попить. Вот, понимаете? И все тут, которые живы, еще шевелятся, значит, в них хоть чуть-чуть есть. Чуть-чуть есть. Это напоминает, потому что если нет ни грамма благодарности, нет никаких шансов вырваться с этой вселенной, вырваться вообще в жизнь, вырваться. Это мне напоминает, когда там один святой очень загрызся с Богом, там, вот говорит, вот сейчас все, сейчас уничтожу этот город. Говорит, ну может там сотня найдется нормальных, что из-за не погибнуть. Он говорит, ну ладно, найдешь, вот тут подумал. Сотню-то не найду, наверное. А вот если десяток найдется, да, вот торговался, доторговался до одного, и сказал, ну, хоть одного найдешь, тогда я пощажу. Вот ради него одного. Ради него. Потому что если нету ни одного, нет смысла в жизни, вообще нет смысла. Смысл есть только в героизме, в бескорыстии, в благодарности. Есть смысл, цель жизни и сама, в общем, жизнь. Потому что это вопреки, а смерть она потому что. А потому что это полная энтропия, ну непонятно куда, в ути все. И вот такая статистика, 10 благодарных, 90 неблагодарных. Почему так? Первая версия, потому что мы были воспитаны в семье, где никто никого не благодарил. Бывает такое, да, ну мама моет полы, протирает стекла, этот гвозди заколачивает, ну а что, они должны, да. Ну, знаете, это не героические, когда героические семьи, да, героические, там вот Шаляпина, например, вот много таких есть, они сверх того делают, там очень даже благодарны, очень даже благодарны. Благодарны вообще только герои могут быть, потому что они понимают сверх того. Благодарность, кстати, это энергия сверх. Если тютелька в тютельку, ты поработал, тебе отдали деньги, что спасибо еще говорить? Я ж поработал, да? Вот. А спасибо, это уже сверх. Ну, за улыбку там, за что-то, за хорошие отношения. Второе. Когда добро льется на нас непрерывно, мы привыкаем к нему и воспринимаем как должное. То есть, когда что-то происходит регулярно, постоянно, мы перестаем это ценить и замечать. И потом вдруг, потом раз кто-то экран нам перекрыл, и мы на него, а что это такое? Вот она неблагодарная скотина, да? А они те и не обязаны были этого делать. Потому что, ну, постоянное и беспрерывное вот это добро, оно же лучше, чем вот разовое. И тогда нас переключают на режим разового добра. Все плохо-плохо, потом раз, хорошо. И мы спасибо большое приучают. И когда наше спасибо более-менее вырастет, добро опять становится непрерывным. Понимаете, откуда добро, от какое зло? Вот. Если вообще, знаете, нет такой практики, вот практика прощения, практика, чего я только не слышал, но вот практики благодарения я нигде не слышал. Ну да, внутри я как-то благодарен, а вот как сказать, не знаю. Как сказать, вот не знаю. Как некоторые вот влюбленные вот встретились, смотрят, что там, вот не рахал, первый раз в жизни, да. Вот когда что-то не так, у нас с красноречием все абсолютно в порядке. Мы точно знаем, как сказать, все аргументы, а вот когда надо спасибо сказать, вот прямо теряемся, понимаете? Вот нет такой практики. Она как это... Еще такая вещь есть. Если с тобой случилась какая-то удача, а удача только от Бога, ее не зафиксировать благодарностью, она уйдет. Очень скоро уйдет. Знаете как? А если еще похвастаться, смотрите, какой крутой, как мне повезло, она уйдет еще быстрее. Потому что это приписывание себе вот, ну, божественного ресурса. Вот. Ну, это как в анекдоте. Как я могу вас отблагодарить? О, мешка денег будет достаточно. Вот вот. Смешно, но на самом деле вот так вот, вот заплати мне, и все, и разбежались, и я буду его. Благодарность — это такая, на самом деле, вселенская валюта, и Бога ничем мы не можем удивить. Вот ничем, вот ясновидением, там, телепортацией, что мы такие святые. А чем Бога можно удивить? Не любовью, нет. Благодарностью. Он очень сильно удивится, Бог. Да. Потому что возьмите детей. Детей, которые еще дошкольного. Редко говорят спасибо. Они, ну а как хочу, родители должны. И когда мне там ребенок говорит, ой, папа, спасибо. Я так в шоке думаю. О, подрастает. Понимает, что это не... Что я все-таки живой, а не просто банкомат какой-то, который выдаю, сколько потребуется. Итак, по сути, наше чувство благодарности напрямую связано с чувством благодарности к Богу. Если ты к людям не благодарен, значит, ты и к Богу не благодарен. Если ты такая неблагодарная скотина, то как ты можешь надеяться вообще получить от мира, ты неблагодарная скотина? Вот как... Когда ты проявляешь благодарность, ты как бы подтверждаешь свою принадлежность к Богу. Это как на границе, предъявляешь, там какой-то документ пропускают. Так и так, в Божье царство благодаришь, валюта там такая, понимаете, валюта там такая. Вот, благодарность — это вот, ну если дети Бога, да, только для них это. Это такой долг, называется саната надхарма, вечный долг, который надо оплатить, но который никто не имеет права ожидать. Если ты не платишь, ты улетаешь в Царство Божие. Если ты ожидаешь его, тоже улетаешь, понимаете? Сам платишь, но не ожидаешь. Потому что ожидание говорит о том, что ты сам платить не хочешь. И... требовать благодарность за каждое там свое деяние, это все равно, что ну, Божьим торговать. А он этого не любит. Неблагодарные они не только неблагодарны, но они еще злятся на своих спонсоров. Мало того, что, во-первых, подчеркивается их неполнота, что они зависимы там, от кого-то, но и зависти. Вот, например, некоторые люди, которые вот, ну, великие, которые прославились, и у них была такая неблагодарность, они с этого вот страдали. Например, вот Муму читали, вот Тургенева, да? Ты читал, да?
Ну, и что, Муму?
Вот, и там барыня, она, Тургенев, срисовала ее со своей мамой. Вот, сам Тургенев, он молодец, конечно. Мне тоже нравилось Муму, у нас там, когда, я помню... в начальных классах читали и там плакали, вот так вот, когда он ее там топил, этому, вот. Но сам Тургенев, он был такой, знаете, франт, он любил хорошо одеваться, любил это, и мама его все спонсировала, вот такого уже взрослого, созревшего гормонального человека, вот. И однажды, а он даже там ни письмеца, ни приехать, ничего, вот такое. И однажды она прислала ему ящик такой тяжелый. Она прислала с села там ему там сало, фрукты, яблоки, виноград. Ну, такие угодья там были, крепостные там все дела. Вот. И однажды такой ящик он там на почте получил, такой радостный, распаковывает, а там кирпичи. Мама однажды разозлилась и говорит, на, вот тебе. Ну, мы начинаем понимать, когда вот лишаемся вот этого источника благодарности, думает оно и как воспринимаем как должное. А нет. Когда ты ну, начинаешь уже хамить, вот тогда перекрыл. Итак, вот все наши В общем, когда вдруг помощь перестает поступать, мы так недовольны. Вообще ждать благодарности глупо, а быть неблагодарным — это подло. Вот я бы так сказал. Это глупо, это подло. И все наши жалобы на то, что жизнь вот такая сложная, такая жизнь, такая политика, такие какие-то там конфликты, что жизнь сложна и невыносима, а на самом деле она прекрасная. Наше сетование потому, что мы чего лишены, проистекает всего лишь от недостатка благодарности. И другой причины нету. Как только мы включаем это, все вот эти бесы, они как колорадский жук от хлороформа вот это разбегаются. Они этого боятся. Потому что благодарность пропитана Божьей благодатью. Для них это вот смерть. И вообще, с чего мы решили, что все нам должны помогать? С чего это мы вот решили? Что это их призвание от Бога нас обеспечивает? Откуда такая жизненная, а точнее сказать, безжизненная позиция? Потому что написано: «Ом пурнам», у тебя должно быть изобилие, изобилие, тебе хватает и хватает, чтобы кого-то еще обеспечивать. А ты вот такой пылесос до сих пор. Я напомню, во-первых, может быть, мы воспитаны в семье, где никто никого не благодарил. А может, когда добро непрерывно, мы воспринимаем как должное. А есть еще третий такой вариант, такой изощренный. Бывает, мы кого-то вытащили из ямы, потому что он уже вот все в болоте там тонет, вытащили из долговой ямы или там из какого-то там позора. И потом он встречается с нами, когда у него все в порядке, и морду воротит. Ему неприятно нас видеть, потому что наш вид напоминает его, ему, его в той ситуации. В той ситуации, да. И он просто вот злится. У него благодарности нет. Вот бывает такое. И поэтому тоже, смотрите, вот некоторым людям помогать нельзя. Нельзя. Нужна внутренняя работа под руководством Духа, вот изнутри. Или там параматмы. Или христиане бы сказали Духа Святого изнутри. И все ямы, которые снаружи, имеют место быть, только если имеют свое начало внутри тебя. Вот если их. А это внутренняя работа. Внутренняя работа. И поэтому я хотел зачитать, такая статья называется «Начало всего» пастора Андрея Шиповалова. Читаю, как вот есть. Вопрос вот в чем. Откуда начинается личность? Где все наши поступки берут начало? Что происходит перед тем, как человек падает? Что является источником всего в человеке? Однажды мне стало интересно, что происходит перед тем, как человек согрешит. Ведь никто не просто так не падает в грех. Что открывает дверь для греха? Что предшествует греху? И такая ссылка. Больше всего храни свое сердце, потому что оно источник жизни. Дух Святой конкретно указывает на сердце человека. То есть перед тем, как врать, у человека в сердце есть склонность к лжи. Именно эта склонность живет в нашем сердце, то есть ложь – это грех, а склонность к лжи или открытая дверь для лжи – это грех сердца. Грехи сердца куда серьезнее, чем грехи плоти, потому что грех сердца – это открытая дверь для дел плоти. «Испытай меня, Боже» – это псалтырь. «И узнай мое сердце, испытай меня, и узнай мои помышления. Посмотри, не на опасном ли я пути, и веди меня по пути вечному. Я видел рожденных свыше, но некорректных, грубых и бессовестных. Это говорит о том, что на сердце необходимо трудиться. Именно для этого нам и дан Святой Дух, чтобы корректировать нас». И для чего? Почему у одних в сердце есть благодарность, а у других там нету? Не каждый, кто... Вот сегодня я буду благодарить. Но сегодня я буду всех кормить. А у тебя есть чем кормить? Понимаете? То есть это надо работать. Это наше. Так, внутренняя жизнь. Итак, сердце – это источник жизни. И также, если его не хранить, источник саморазрушения. Например, человек тебя предал. Это одно. Но перед предательством предшествует бесчестие. У такого человека просто нет в сердце чести. Потому что честь – это качество сердца. Даже если этот человек клянется, что больше не предаст, будь осторожен с этим человеком, потому что если в его сердце нет чести, он обязательно предаст, потому что не может пойти против своей натуры. Путь сердца – это как рельсы жизни. Хочешь того или нет, твой поезд пойдет именно по этим рельсам. Поэтому мудрый не ищет тех, кто не предаст или не кинет, он ищет тех, у кого есть честь по умолчанию. Потому что даже если настанет тяжелое время, и человек чести не сможет предать, потому что его поступки охраняются его сердцем. Когда человек постоянно ловит себя перед выбором, делать определенный поступок или нет, это говорит о том, что в сердце такой человек не принял решение, и поэтому каждый новый день для такого человека – это кошмар. Ты никогда не сможешь изменить свои поступки до тех пор, пока Бог не изменит источник твоих поступков, твое сердце. То есть это не какая-то йога, ты закрутился там во что-то. Ты Богу позволяешь это делать. Это совсем другая йога. Именно над этим органом сосредоточено все небо. Что бы ни начинал человек, у которого нет принципов и чести, даже при всем его желании, у него ничего не выйдет. Потому что очень скоро все дела будут его именно там, где находится его сердце. Праведность не есть безгрешность. Праведник 7 раз упадет, но поднимется. Почему? Потому что у него есть путь праведного сердца. Ты никогда не можешь быть праведней своего сердца. Перед тем, как Бог доверит тебе реальное влияние на мир, Он трудится над сердцем человека. Некоторые удивляются и задают вопрос, почему эти люди еще ничего не сделали плохого, но одного Бог возвышает, а другого нет. Потому что Бог знает наше сердце. Вот почему я каждый день прошу Дух Святой работать не над моими поступками, которые всего лишь являются следствием, а над моим сердцем, которое является источником всех моих решений и поступков. Сколько мы знаем людей, которые носятся от одной позиции к другой, от одних отношений к другим. То, что они называют новым, очень скоро превратится в старое. То, что было и до этого. Потому что от себя не убежишь, и их сердце гарантированно приведет их к тем же результатам. Проблема не в позициях, не в людях, проблема в неизмененном сердце. Если твое сердце не здесь, даже при всем твоем желании быть здесь, ты просто не сможешь. Мы все будем там, где наше сердце. Даже при всем желании добра ты будешь делать только то, в чем находится твое сердце. Запомните, сколько ноль не умножай, сумма всегда будет оставаться нулю. Секрет заключается в познании собственного сердца, потому что когда ты познал источник поступков, ты сможешь предсказать свои поступки. Итак, откуда неблагодарность берется? Первое. Мы можем быть воспитаны в семье, где никто никогда не благодарил. Ну, не было такой вот замечательной традиции. Второе, когда оно непрерывно, это называется разбаловали человека, да? Разбаловали человека. Бывает потому, третье, кому-то это помогли, а потом он, когда видит опять тебя, он возверяется, потому что он думал, что в порядке, а ты ему своим видом напоминаешь, в какой яме ты там сидел. Ты свидетель. Свидетель его позора может быть. Позора. Вот. Через благородных или благодарных, это одно и то же людей, сегодня благородные души, да, через благородных людей приходит милость Бога. Через благодарных людей приходит милость Бога. Через неблагодарных людей в мир заходит зло. Больше злу не через что зайти в этот мир. Понимаете? И как там было сказано, невозможно прийти с соблазном, но горе тому, это Иисус сказал ученикам, горе тому, через кого они приходят. Я даже зачитаю. Знаете, насколько это плохо, когда через тебя зло приходит? Тебе вроде ничего. Ты проводник такой, понимаете, да? Лучше было бы ему, чтобы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили бы его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малого сих. Вот когда через тебя приходит зло, а ты просто неблагодарный. Ты ничего никому не сделал. Ты не сделал. Тебя по кодексу нет. но тебя дьявол использует как проводник. И вот лучше бы ты сам что-то сделал. Вот это вот хуже, больше штрафуется. И что же делать нам таким неблагодарным? Потому что никто не может сказать, что он благодарен прямо вот на все 100%, да? Он бы уже тут висел в воздухе, не касаясь бы ничего, там, есть не хотел бы, пить не хотел, спать не хотел бы. А поскольку все это есть еще, то есть это кармические вещи. Да, мы, конечно, уже мало спим, почти ничего не едим, вообще почти святые, и от нас хорошо пахнет розами, да. Но все-таки, что же нам делать? Ведь вот вокруг все плохо, какие цены, беспредел властей, а значит, если я что-то увидел, я должен переделывать, если ничего не вижу, я ничего не делаю, увидел, значит, все это Бог тебе, внутри уже ты знаешь, как должно быть, а оно не так, иди и делай, или мы начинаем звонить, там вот так вот, Божий человек идет и делает, он не смотрит проблема выше его или ниже его, там. Он идет и делает, что же надо делать, а ты неблагодарный. А раз ты неблагодарный, значит, тебе там самого сейчас умоют под белые рученьки, в автозак и все. Вот. Но когда благодарный идет, он неуязвим. Когда же придет, и мы говорим, вот беспредел властей, Господи помилуй, приди быстрее, накажи этот беспредел. И когда же Бог придет и накажет негодяев, и в Бхагавад-гите написано, что Бог приходит, спасает праведников. И карает безбожников. И самые его лучшие слуги, которые карают безбожников, не сюси пуси с ними, а карают, это самые благодарные люди, которые карают безбожников, потому что они неуязвимы. Потому что если ты немножко свинья неблагодарна, ты придешь и сразу там попал. Тебе есть за что ухватить. За что ухватить. Как Иисус говорит, вот сатана идет и во мне ничего не видит, ничего не сделает. Вот. И ты такой должен быть. Как? Это ж такой стандарт. А мы ж такие, не такие. Все это там, Прабхупада говорил, вы должны быть как я. Иисус говорит, вы должны быть совершенно как Отец ваш Небесный. Вот стандарт. Стандарт. Вообще ничего. Просто должно быть уменьшаться и полная благодарность. А когда полная благодарность, вот это самая та броня. Не сик юрики, не колючая проволока, а вот эта броня. Тогда ты неуязвим. Тогда вся природа за тебя. И вот, когда отлив Царства Божьего, ну, бывает прилив, бывает отлив Царства Божьего, да, вот когда вот отлив, там ночь наступает, там ночь Брамы, там, или что там наступает, или просто планета зашла в какую-то неблагоприятную и начинает, всякая сволочь шевелится там неблагодарная, и мы думаем, о, какая там у них там сила, и нам все это хорошо видно, и своим зрением мы усиливаем это зло. Потому что есть знаменитый опыт Юнга, который тщательно скрывается, что мы можем сглазить. А слабо тебе увидеть добро в этом, потому что в конце концов за всяким действием, правильным и неправильным, говорит Бхагавад-гита, стоит Бог. Там вообще-то есть 5 причин, но 5-я причина – Бог стоит. И без него тут ничего не шевелится. Написано и правильное, и неправильное. Если какому-то человеку удастся увидеть добро, увидеть, то есть зрение имеет огненную природу. И мы можем сглазить ситуацию как в ту сторону, так и в эту сторону. Как в сторону добра, то есть сглазить, изменить. И мало людей, которые видят добро. Поэтому они и не благодарят. Масса людей видит зло и говорит, как благодарить. И даже ты ему делаешь добро, а он не верит в это добро. Он говорит, это ты это для себя делаешь, чтобы вот это вот. От нечего, ну, чтобы там прославиться. Они не понимают, они бескорыстия не видят, слепы. Зло почему? Много зла. Много слепых. Надо просто научиться видеть это добро. Для этого надо что? Что для этого надо, скажите мне?
Видеть добро?
Да.
Надо принимать, что все от Бога.
Для этого, конечно, надо встретить хорошего человека, который тебе объяснит, который тебе сделает добро. И в тебе откроется источник, когда мне делают добро настоящее. Оно как колодец пробили, заливает воду, и эта вода вытягивает дальше. Вот. Второе, а потом тебе нужно образование. Ведь вот меня невозможно сбить, потому что я знаю физику, химию, ядерную, квантовую и все такое. Мне сложно обмануть. Сложно обмануть. И поэтому оккупанты, вот эти темные силы, они хотят, чтобы образование у нас прекратилось. Потому что образование, оно описывает, оно не описывает духовный мир, оно описывает материальный мир. Но материальный мир – это плоды духовного мира, плод. И когда мы знаем, по каким принципам эти плоды, вот это закон кармы и так далее, когда мы знаем эти законы, нас очень сложно обмануть. Этого уже достаточно. А когда мы видим, вот даже с точки зрения материали, мы видим, что множество всяких вот происходит явлений. И эти явления, их можно классифицировать, какие-то законы, там, гравитационный закон, там, Бойля-Мариотта закон, такой-то закон. Потом, когда изучаем, мы видим, что эти законы похожи. Они просто, это один закон на разных уровнях. Это предполагает единого законодателя. И тогда мы выходим на Бога. И тогда эти законы перестают нас действовать. А неграмотный человек, его сложно, его запутывает, он говорит, о, и так вот есть. Закон кармы, нате вам. Вот. Вам плохо, сами виноваты. Да, сами виноваты, а что делать? Или нам дают неверный путь, а необразованный человек. Вот. Итак, вот когда отлив, активизируется всякая там дрянь, и нам это хорошо видно. Своим зрением усиливаем зло, добро не видим. Потому что добро, оно, знаете, не крикливо, не старается доминировать, хвастаться. Его надо научить видеть. Оно, вот зло, оно кричит и пиарит себя вовсю, чтобы устрашить. Благодарность возникает естественно, когда ты видишь настоящее добро. Добро. Вот. От Луки 17:20. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Небесное, это все эгоисты и неблагодарные, когда уже вот это все кончится, где нормальные цены, когда они перестанут падать бомбы, когда мы будем не бояться, когда нас перестанут врать, когда мы заживем наконец, где Царствие Божие? А ведь Отче наш говорит, да придет Царствие Божие как на небе, так и на земле. Здесь должно быть Царство Божие, а не когда мы помрем. Здесь оно должно быть. Должно быть. И когда его спросили, когда же придет Царствие Божие, отвечал, не придет Царствие Божие приметным образом. То есть добро, оно не говорит, о, я пришло. Это зло кричит, я пришло. И не скажут, вот оно здесь, вот оно там. Ибо Царствие Небесное внутри вас есть. И поэтому, да придет молитва, придет Царствие Небесное, как внутри, как на небе, так и на земле. Бог тебе говорит, что здесь, в этом месте надо сделать так. Он тебе показывает план Царствия Небесного, и ты его делаешь. И другого Царствия Небесного на земле не будет. Не надо его искать. Ты его с собой носишь, но ты его должен материализовать. Для этого нужна благодарность, смелость. Отвага, бескорыстие.
И вот. Божественное.
Вот эти вещи, когда ты о своей шкуре немножко позабываешь, и о поводу света в себе, и все такое. Но бескорыстие. Когда ты это делаешь не для себя. Если ты Царство Божие. Ведь знаете, а эгоисты тоже хотят Царство Божие, но для себя. И Бог им в этом отказывает. И тогда они делают сами себе тюрьму. Итак, вот, ведь это же внешние обстоятельства виноваты, вот эти вот говорят, вот, которые неблагодарны, да, что у меня вот так плохо, эти вот, это рептилоиды через адамоидов там организовали, да, так оно и есть, но это означает, что тогда воля дьявола, получается, свершается, воля дьявола, а воля Бога, его план что, не существует, что ли? Нет. Может быть, план его все-таки существует, и мы все-таки существуем в его плане. Есть такое предположение, что наше пребывание в Божьем плане абсолютно не плане, а плане, который надо делать, а абсолютно добровольцы. То есть туда идут только добровольцы. Добровольцы. Если мы согласимся, то есть, и никто нас туда не тянет. Есть туда предложение попасть, Вот. А если ты сам не захотел туда, тебе Бог предложил, а ты говоришь, оно мне это надо. Ты видишь, оно не так. И поругался с кем-нибудь, смотри, как, вот, какой бардак, фу, и пошел дальше. А тебе надо было вмешаться. Вот. И если ты этот Божий план не принимаешь, тогда существует запасной вариант, резервный вариант, резервный план дьявола. И ты где-то рано-поздно поймешь, что ты зря Бога-то не послушал. И кроме тебя никто там ничего не сделает. Потому что зло ненаказанное вырастает. И вырастает оно за счет кого? За счет того, кто не сделал. Потому что он будет ходить и переживать. Блин, надо было, а я это. Вот. И он говорит, и свою жизненную энергию тратит. И куда он ее пересылает? Вот к такому хаму вот тому. И тот просто раздувается от счастья своего там. Вот. То есть два варианта исправления нашей жизни. И оба они неправильные. Внимание. Первый вариант. Это борьба с мировой закулисой. Неправильный вариант. Я сейчас в ООН напишу и все такое. Второй. Наведение порядка в своей жизни. И в первую очередь во внутренней. Чтобы ты был наполнен благодарностью, бескорыстностью. Это неправильный вариант тоже. Правильный вариант такой. Навести порядок в своей жизни и с этой силой и неуязвимостью решить вопрос за кулисой. И поэтому многие кидаются в закулисы, а у них в семье бардак. И их там на первом повороте приняли. Понимаете? Ты должен быть в силе. С женой порядок, дети слушаются, тра-да-да-да-да, и так далее, и так далее. Ты ничего ни от кого не просишь, все нормально. Ну вот, это такой признак благородства души. Какой? Какое слово ключевое?
Благодарность.
Благодарность. Благодарность – это признак благородства души. На этом можно закончить, но я хотел зачитать. Есть такой В. Гилберт. Благодарность – это верный способ привнести больше в свою жизнь. Ты дышишь, будь благодарен за это. У тебя есть глаза, руки, ноги. Ты можешь видеть этот свет, ты можешь слышать звуки природы, человеческие голоса, ощущать дуновение ветра. Благодари за все, что тебя окружает. Не сосредотачивайся на том, чего тебе не хватает. Благодари за то, что у тебя уже есть. Короче говоря, если ты не сказал спасибо, считай, что ты обиделся, когда что-то у тебя вот есть. Не сказал, мало, наверное, дали. Считай, что обиделся. А вот Божьи не обижаются. Божьи могут гневаться, но вот обижаться они просто не могут. Понимаете? Скажи спасибо за то, что есть, и оно вырастет, и ты не будешь успевать благодарить. Оно же тебе будет лезть. Ой, за что? Ой, спасибо, ой, хватит, спасибо. Оно все будет, потому что на твое спасибо будет идти, а на твое так мало дали, да? Как это, сказка этой золотой рыбки там и старухи, да, ей все было мало, да, вот, все мало, неблагодарная была. Вот. В античности, это Сенека есть такой, Сенека тоже умный дядька, в античности благодарность трактовалась как добродетель и связывалась со справедливостью. Сенека отмечал добровольность благодарности как ответного дара по своей воле и указывал, что ценность благодарности не только практическая в создании круговорота даров и поддержки, представляете? Но в первую очередь нравственное, поскольку в добродетелях упражняется не ради награды. Прибыль от правильного поступка в том, что он совершенен. Совершенен. Я напомню, был такой монах, какого века? 16-го, 17-го века, не помню. Ну, давнишний очень монах, он говорил, что всякое дело состоит из 8 частей. Из них, из 8 почему-то, я всегда на 7 считается, да, 7 цветов радуги, а он сказал от 8. То есть, само дело – это одна часть, а 7/8 дела – это что-то ты не вспылил и не послал всех подальше, пока ты делал это дело. Если ты даже сделаешь и не рассердишься свои полдела за какой-то отведенный срок, и не доделаешь половину, то ты же делал львиную часть, потому что 7/8, когда ты там всех, так уйдите, я тут Божье дело делаю, ты сделал. А если ты сделаешь все дело, но при этом всех построил, ты сделаешь 1/8 часть. И потом кармические реакции от того, что ты их всех вот это послал, уничтожит и твое дело, и прихватит что-то еще за этим. Вот. Благодарность. Потому что просто так тебе не подходит. Мы думаем, мне мешают, мешают. Я подошел к алтарю и говорю, Боже, там тра-ля-ля-ля-ля, и сзади подходит по плечу. Уйди, ты что, не видишь, я тут молюсь. Это значит, Бог говорит, ты меня здесь не видишь, я к тебе сзади зашел. Примерно так. Поэтому надо обращать внимание, ничего случайно же не случается. Да, вы хотели что-то?
Да, хотел спросить, благодарность должна быть только на уровне эмоций или она выражается в каких-то материальных
ответочках? На всех уровнях. На всех уровнях. Да даже в социальной среде благодарность в письменном виде, там, благодарность с занесением личного дела, даже пишут вот это, да, понимают люди, что в этом что-то есть. В этом что-то есть. Благодарность. Как медаль повесили. Вот. Вот. И с точки зрения Сенеки, сознание благодарности ценнее, чем полученный дар. То есть, если ты что-то получил, и у тебя внутри вот так вот, спасибо. Вот это спасибо, это больше ты получил, чем получил от кого-то. Вот это твоя реакция. Потому что оскверняет и освещает человека что? Не то, что входит, а то, что выходит. Если у тебя вышла благодарность, значит, ты изменился. Все, ты как творец изменился, вокруг тебя сразу благодать. А если ты много чего получил, но в ответ это скотина неблагодарная, ты получил много, толку с этого не будет. И вот даже, знаете, американские индейцы, ну, не бог весть, какие философы, но я вот у них, знаете, что нашел? Это англичане пишут. Я думаю, что самые важные уроки можно извлечь из философии американских индейцев. Индейцы ощущают, что их жизнью движет чувство благодарности. И что жизнь дарована тебе за то, что ты благодарен за этот дар. Это сама жизнь. Да. Затем лекция, которая называлась «Признак благородства души», я это, с вашего позволения, заканчиваю.